Дорогие друзья, у нас семинар по благовестию с вами. И я очень рад быть в вашем городе. Давно хотел побыть в Казани. И это очень красивый город. Мы уже успели убедиться, всего лишь немножко переместившись по нему. И, друзья, тем радостнее быть вместе с вами. И хотелось вот на протяжении этих двух дней поговорить о разных темах, но они будут связаны одной темой. Это тема о апостоле Павле, о его служении в городе Коринфе. Друзья, я думаю, что очень правильно, что если мы хотим иметь успех в каком-либо деле, то хорошо нам обращать внимание на тех людей, которые в этом деле достигли успеха. Спросить у них, что они думают по этому поводу. Я помню, я работал на одном предприятии в городе Тольятти, и нам раздали книги, директор нашего предприятия раздал нам книги о том, как правильно устраивать свою работу. Ну, такое повышение способности работать или организация труда. Он эти книги выписал с Японии, они переведены на русский язык, какая-то японская корпорация их выпустила. И вы знаете, когда я эту книгу получил, она большая, такая толстая книга, там очень много что написано, я уже предвкушал длительное интересное чтение, но когда я прочитал предисловие, то в предисловии написано, что методика, которая описывается в этой книге, она была внедрена в таких-то корпорациях. Ну, правда, эти корпорации все потом закрылись. И я подумал, зачем мне читать методику, которая приводит к закрытию каких-то корпораций, да? И вы знаете, я даже ее не читать не стал. Я потом директору сказал, вы читали предисловие? Он говорит, нет. Я говорю, прочитайте. Он прочитал предисловие, всех забрал эти книги, все убрал. Друзья, то есть иногда нам кажется, что вот мы можем сами что-то придумать, да? Или, может быть, какими-то методами пробы и ошибок найти какой-то хороший вариант, как двигаться в том или ином направлении. Но на самом деле лучше всего обратиться к тем людям, которые уже этим путем прошли, которые имели большой успех, которые могут поделиться с нами своими секретами, да. И я думаю, что в деле благовестия одним из самых ярких людей во всю историю человечества это был апостол Павел. Столько церквей, сколько он создал, я думаю, что никто не создал. Такого успеха, когда каялись тысячи людей в самых разных областях, да, самым разным социальным положением. Друзья, и очень хорошо, по милости Божией, что апостол Павел написал все это в своих посланиях. И, конечно, мы не находим там инструкции, вот первый шаг, второй шаг, третий шаг. Но внимательно читая его послания, мы можем с вами выяснить и увидеть те принципы, которыми руководствовался этот человек. Друзья, и я хотел бы сегодня с вами вместе поговорить об одном из очень тяжелых благовестий для апостола Павла. Это благовестие в городе Коринфе. И основываться мы будем не на деянии апостолов, хотя там тоже много информации, а на его посланиях, на первом и втором послании к Коринфянам. И, к сожалению, у нас нет столько много времени, чтобы изучить эти послания полностью, но мы на некоторые моменты обратим внимание. И, друзья, первое, на что я хотел обратить внимание, это самый первый стих. Я прочитаю первые три стиха, обратим внимание на первый стих. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященном во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Друзья, вот основываясь на этом тексте, я скажу вам две мысли. Первая мысль – это кто говорит, и вторая мысль – кому говорит. Ну, начну со второй мысли. Кому обращено свидетельство апостола Павла? Здесь написано «Церкви Божией, находящейся где?» В Коринфе. Ну, уверен, что вы немножко знаете историю. Друзья, Коринф – это портовый город, и портовый район этого города назывался Кинхреи и Фива. Помните, диакониса, она была как раз из этого района Коринфа, из Кинхрей. И этот город, друзья, как и любой портовый город, он не отличался нравственностью. Напротив, в этом городе было страшное развращение. В портовом городе приходили суда, там было много денег. Там люди не зарабатывали на том, чтобы они что-то делали своими руками. Как раз тот труд, который облагораживает человека, этот труд, когда он что-то делает своими руками. Здесь в основном люди зарабатывали продажами, увеселительными заведениями, какими-то сомнительными грехами и так далее. И понятно, что это откладывало очень большой отпечаток на сам город. Более того, в греческом языке даже было такое слово, вот это слово, глагол «коринствовать». То есть, когда люди говорили, что этот человек коринствует, то это означало, что он ведет очень распутный образ жизни. И, друзья, можно понять положение апостола Павла, когда он пишет во второй главе: «Я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Но я представляю себя на месте его апостола, если бы мне сказали, и Дух Святой позвал бы благовествовать в Коринфе, я бы, наверное, сказал, ну, где угодно, только не в Коринфе. Потому что благовествовать в Коринфе – это благовествовать, ну, напрасно. Тем не менее, здесь написано «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Друзья, спустя несколько лет после труда апостола в этом городе образовалась Церковь Божия. Хочу обратить на это внимание. Какая церковь образовалась, друзья? Божия. И там написано «святым», «призванным» и «очищенным». Да, у них много проблем. Да, их мирское прошлое, их культура окружающая, окружающего их народа, она оказывала на них влияние. У них было много неустройства, у них было много трудностей. Но по сравнению с тем, что было раньше, апостол Павел говорит: «Я очень благодарен Богу за то, что Бог благодать свою вам даровал». Он говорит, «Я непрестанно благодарю Бога моего за вас». Ради благодати Божией. То есть апостол Павел увидел, что Божья благодать, она способна действовать и в этом городе тоже. Друзья, у меня возникает вопрос. Не бывает ли в нашей жизни, в служении благовестия, вот такого внутреннего отторжения такого, или внутреннего такого препятствия? Господи, да кто угодно, кроме вот этих людей. Вот они никогда не уверуют. Это коринфяне. Это люди, которые, к ним даже бесполезно идти. Я думаю, что у каждого из нас есть свои коринфяне, да, которые нас окружают. Это люди, про которых мы думаем, что они никогда не уверуют, потому что они, может быть, слишком распутные, может быть, наоборот, слишком праведные в своих глазах. Может быть, это люди, которые слишком отягощены богатством и заработком денег. А может быть, это люди, которые, наоборот, привязаны к каким-то... таким алкоголизму, там, наркомании, еще что-то. И нам кажется, что вот эти люди, они коринфяне. Они никогда к Богу не придут. И мы даже и не трудимся, чтобы что-то им сказать. Ну, сказали 1-2 раза, ну и достаточно. Друзья, апостол Павел тоже переживал. Он тоже находился в страхе, он тоже находился в немощи, он тоже был в трепете великом. Тем не менее, он шел к этим людям, у него была вера в то, что даже коринфяне могут стать церковью Божией. Мы в церкви нашей, в Ейской, сейчас разбираем послание к Титу. Ну, точнее, не то, что разбираем, я проповедую по посланию к Титу, по воскресеньям. И интересная мысль. Друзья, вот апостол Павел оставляет своего сотрудника Тита на Крите. Это остров, который раньше назывался остров 100 городов. Там было 100 городов на этом острове. Не очень больших, но много. И в этих городах образовались церкви Божии. И апостол Павел Титу говорит: «Я оставил тебе на Крите для того, чтобы ты докончил недоконченное и поставил над всеми, во всех церквах пресвитеров». Помните, да? У меня вот вопрос. Недавно, я когда готовился к последней проповеди, меня так это вдохновило сильно очень. Вы помните, какие люди жили на Крите? Помните характеристику этих людей? Написано: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Причем апостол Павел ссылается на стихотворца. Он говорит: «Из них самих один стихотворец так сказал: критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». А потом 13 стих. «Свидетельство это справедливо». То есть Павел побыл на Крите и говорит: «Тит, ты знаешь, точно, критяне всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые». И вот апостол оставляет Тита на этом острове. Причем, друзья, если читать внимательно послание к Титу, то мы видим, что, как и в Коринфе, влияние общества оказывало влияние и на церковь. И в церкви были люди, которым приходилось говорить строго. Вот посмотрите, как написано. 1 глава, 9 стих. Что, ну, епископ должен быть держащийся истинного слов и так далее. 10 стих. «Ибо есть много непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым нужно заграждать уста. Они развращают целые дома, уча чего не должно, из постыдной корости». Из них самих стихотворец так сказал, казалось бы, это не про верующих, казалось бы, это про неверующих. Но дальше написано, что написано, обличай их строго, дабы они были здравы в вере. Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. То есть это про верующих сказано. Друзья, вы знаете, вот я представляю Тит, вот попал в эту атмосферу, да, среди вот этих людей. Ну, есть, кстати, сведения, что сам Тит тоже родился на Крите, может быть так, но неважно. Важно, что он попал в эту атмосферу среди этих людей, которые всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые, понимаете? А ему церкви там надо созидать. И знаете, что делает апостол Павел? Он напоминает Титу об одной очень важной мысли. Это 2 глава, 11 стих. Вот он говорит ему, говорит, а потом говорит, ибо, то есть потому что, почему я тебя там оставил? Почему я тебе говорю, пресвитеров надо руку полагать? Почему я говорю о том, что тебе нужно старец увещевать, юноша увещевать, чтобы они в вере были строго? Почему? Потому что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Друзья, знаете, я, когда готовился вот к этой теме, я подумал, действительно, Павел говорит, Тит, ты не переживай. Да, ты живешь там, где всегда лжецы, звери злые, утробы ленивые, но явилась благодать Божия. Спасительная для кого, друзья? А для кретян? А для коринфян? Для всех людей. Друзья, то есть мы можем иногда унывать от того, что нас окружает общество, которое, ну, никак к Богу не стремится, которое совершенно далеко от каких-то благочестивых мыслей, которым Библия не интересна, у которых все только эгоистичные какие-то стремления какие-то. Заработать, удовольствие получить, как-то, может быть, потратить время интересно. И с ними нечем говорить, друзья. И было бы действительно так, все плохо было бы. И действительно, друзья, можно было бы унывать. И вообще можно было бы семинар не собирать. И можно было бы вообще дома сейчас сидеть и чай пить. Но знаете, почему мы все это делаем? Потому что явилась благодать Божия. Не потому, что мы сейчас с вами какие-то методики изучим, мы сможем с вами психологию выучить так, что к любому человеку подойдем, скажем, он там зацепится, мы его приведем. Друзья, ничего мы не сделаем, если бы не благодать Божия. Явилась Божья благодать. Апостол Павел напоминает Титу. Тит, да, ты живешь в очень тяжелом обществе, но явилась Божья благодать, спасительная для каждого человека. И дальше написано, научающая нас. То есть она не только спасает, она способна еще изменять это Божья благодать. И мне хотелось бы первую мысль сегодня вам отметить, что Божья благодать, она не исчезла. Она явилась, то есть она появилась, она не мелькнула, знаете, так вот мимолетно мелькнула и исчезла. Она утвердилась здесь на земле. Причем написано, когда умножается беззаконие, то что происходит? Умножается и благодать Божия, друзья. То есть, и может быть, мы с вами смотрим на этот город, на наш с вами, вот я на Ейск, вы на Казань, и думаете, да здесь, наверное, уже все, уже ничего не сделаешь. Кто-то, может быть, смотрит на своих соседей, на своих близких, на своих родных, на своих детей, на своих, может быть, соработников, и думаешь, все, уже нет. Друзья, всегда вспоминайте эту мысль, явилась благодать Божия. И в Коринфе, может быть, церковь. У меня... В семье так произошло. Я пришел в собрание первым. Буквально через несколько дней после того, как я пришел в собрание, пришла в собрание моя мама. Мы уверовали вместе. Ну так вот, я чуть-чуть раньше. Крещение принимали в один день. Потом, друзья, меня спрашивают, а как относится к вере твой отец? И вы знаете, я всегда говорил так. Мой отец, ему все безразлично. То есть, знаете, я знаю вот моих товарищей тоже с мира уверовавших, отцы их были очень жестко настроены против веры, запрещали. Я знаю одного моего товарища, хорошего друга, брата, ему и мать, и отец запирали в доме, не выпускали на собрание. Ну, такие случаи. У меня отец, он даже не поинтересовался, куда я хожу, ему было абсолютно все равно. Он хороший отец, он много в моей жизни доброго сделал, я его очень люблю. Но вот именно в вопросах веры ему было все равно. Когда ему книжки давал читать, он читал. Знаете, у меня отец любит читать. Он читал Агату Кристи, потом Джеймса Хедли какого-нибудь, а потом верующую книжку. И параллельно все. Как бы, знаете, оно одинаково для него было. То есть просто читал для информации. И я как-то подумал, что, наверное, он никогда не уверует. Никогда. Вот такой коринфян, вот в моем представлении, то есть это никогда не уверует. Вот Божья благодать явилась, но она для всех, кроме его моего отца. Друзья, потом прошло время, прошло много лет. Ну, наверное, лет, 13 или 15. И мой отец, он очень неэмоциональный такой человек. И вдруг он приезжает, ансамбль Пушкова к нам в город. И мой отец выходит вперед и кается, кается со слезами, плачет. Друзья, я был поражен. Я был настолько поражен, что если бы вот, знаете, вот помните, там Лазарь воскрес. Это намного меньшее чудо, чем мой отец покаялся. Я смотрю на него, я не могу поверить. Он ко мне подходит, он говорит: Денис, я покаялся. Я думаю, ну это же просто невозможно. Потом проходит время, он заявляет на крещение. Сейчас уже много лет, он член церкви, верующий брат. Я до сих пор в это не верю, друзья. Оно так удивительно. Явилась благодать Божия. Спасительная для кого? Для всех человеков. Вот в первой моей части я хотел бы эту мысль отметить. И задать, давайте зададим еще раз себе вопрос. Вот в нашем понимании, лично каждого из вас, что является препятствием для действия Божьей благодати? Вот мы смотрим на нашего соседа, на нашего мужа, у кого жены, да, у кого мужья неверующие, на нашу жену неверующую, да, если, допустим, на наших детей. Вот мы смотрим на них, на соработников. И нам иногда кажется внутри, что они не могут уверовать. Благодать Божия не может действовать в их сердца. Вот как вы думаете, что же является препятствием для этого? Я иногда людей об этом спрашиваю. Кто-то говорит: ну он слишком образованный. Образование такое слишком большое. Ну вот он очень умный, он такие вопросы задает, он такой слишком никогда не уверует. Не сможет. Кто-то говорит: он слишком занят своим бизнесом, да. Кто-то скажет: он слишком там любит самого себя, удовольствие и так далее. Кто-то привязан, ну мы уже говорили об этом. И вот мы сами себе, внутри себя ставим вот эти заборы для Божьей благодати. Но апостол Павел пишет: но для Слова Божьего нет уз. Нет уз. Любой человек может уверовать. Вот послание к римлянам, 16 глава, одна из моих любимых глав в Библии. 16 глава послания к римлянам. Там передаются приветы. Приветствуйте Амплия, приветствуйте Урбана, приветствуйте Апеллеса, приветствуйте Еродиона, приветствуйте Трифену и Трифосу, приветствуйте Руфа, приветствуйте Асинкрита, Филигонта, Ерма, Патрова и так далее. Но это там много имен перечисляется. Почему мне это очень нравится? Почему я иногда, когда у меня плохое настроение, открываю вот эту главу и читаю вот эти приветствия? Почему оно меня так вдохновляет? Потому что там самые разные люди. Там есть и греки, и евреи, и римляне, и варвары. Там перечисляются очень богатые люди, которые из кесарева дома. Там перечисляются очень бедные люди. Там жены и мужья Акилы и Прескилы, да? Там, друзья, рабы и свободные. Там самые разные люди. Они никогда бы в жизни не встретились вместе. Их ничего общего не связывает, кроме одного. Они в одной главе послания к римлянам, потому что они все христиане в одной церкви находятся. Друзья, что послужило к тому, что они все здесь находятся? Благодать Божия. Ибо явилась благодать Божия. Спасительная для всех человеков. И очень здорово и очень хорошо, если бы мы с вами могли, ну как бы расширить границы Божьей благодати в нашем сознании. Последний пример, это про Авраама. Когда Авраам шел после победы над царями, помните эту историю, является ему Бог и говорит: Авраам, награда твоя весьма велика, весьма велика. То Авраам на это, конечно, отреагировал очень отрицательно. Он говорит: Господи, а что ты мне дашь? Вот, кстати, Бог говорит: награда твоя весьма велика. А Авраам говорит: а что ты мне дашь? И потом он предъявляет Богу конкретные претензии. Он говорит: Господи, я остаюсь бездетным. Вот этот Елиезер в доме моем, да, вот он у меня наследником будет. Такой сарказм. Потом он говорит конкретно Богу: Господи, ты не дал мне потомство, не дал. Конкретное обвинение Богу. Господь говорит: нет, у тебя будет сын. Будет все нормально. И тогда Авраам говорит такие слова: хотя бы Измаил был жив пред очами твоими. Друзья, вера Авраама, она настолько сильно как бы опустилась к тому моменту, что он говорит такие слова: хотя бы Измаил. Господи, ты говоришь о каких-то больших благословениях, я буду отцом многих народов, у меня родится сын. Господи, давай не будем об этом. Вот хотя бы Измаил, вот пусть будет, и мне достаточно. Вы знаете, вот это слово «хотя бы» в отношении к Богу, оно очень часто Бога ограничивает в наших понятиях. Как одна сестра говорит: «Братья и сестры, помолитесь в нашей церкви». Одна сестра говорит: «Помолитесь, братья и сестры, о моем муже». Я говорю: «Чтобы он уверовал?» «Да нет, хотя бы не пил». «Хотя бы не пил». Друзья, вот и хотя бы. Вот хотя бы. Один брат пишет нам записку в церкви. Пожалуйста, приходит записка, я читаю. «Пожалуйста, помолитесь о работе. Хочу, чтобы Бог дал мне высокооплачиваемую работу». И народ засмеялся, все засмеялись. Ну, я помолился: «Господи, вот брат Артем молится о высокооплачиваемой работе. Дай ему высокооплачиваемую работу». Проходит месяц-полтора, смотрю некоторые записки. «Дай мне, Господи, высокооплачиваемую работу». Потому что у Артема высокооплачиваемая работа. Все, он получил. А кто-то пишет: «Господи, хотя бы это дай мне. Ну, хотя хоть как-то, друзья». Вот не надо ограничивать Бога. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». И вот давайте мы закончим эту мысль и перейдем к следующему разделу. И первый наш раздел, я его немножко повторю, это раздел «Кому обращено благовестие?». И ответ на этот вопрос: обращено ко всем, даже коринфянам. И если вы в своей жизни встретите человека, или вдруг вы уже таких людей знаете, которым в сердце своем вы сами себе поставили приговор, что этот человек никогда не сможет быть верующим, то тогда помните, друзья, что даже в Коринфе были верующие. Ну и самый последний пример. Первый раз в своей жизни верующего человека я встретил в пионерском лагере. Мне было 14 лет, или 13, ну 14, наверное. Я зашел в палатку, ну в домик, и там лежал мальчик, чуть-чуть постарше меня, и читал Библию. И я спросил, что это за книга, он мне стал рассказывать о книге, о Библии. А он только-только познакомился с верующими, его это очень сильно восхитило. И вот он целый день читал Библию, и вот мне рассказывал. Мы с ним долго ходили, а потом он говорит: «Знаешь, почему я тебе все это рассказываю?» Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Потому что ты все равно погибший грешник и будешь гореть в аду». И вот тогда, я помню, так огорчился, я ему не сказал сам вслух, а может и сказал, но подумал точно: «Еще посмотрим, кто из нас будет гореть в аду». Но он, в его глазах, я никогда не смог бы стать верующим. Потом я пришел в церковь, когда уже спустя годы, оказывается, он в этой церкви уже был, мы встретились с ним еще раз, уже в церкви, и он говорил тогда, что я и не думал, что когда-нибудь ты сможешь прийти. Друзья, но вот так вот мы в сердце своем оцениваем людей, да? Но явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. И, может быть, когда-нибудь мы с вами обратимся к людям и скажем: «Церкви Божией, находящейся в Коринфе». Друзья, ну прошу прощения, еще один последний пример, можно? Еще один последний пример. Однажды...
Не ограничивайся.
Последними примерами, да? Не ограничивайся. Друзья, и однажды ученики, будущие апостолы, были посланы Иисусом Христом по двое. И вот Иоанн, апостол любви будущий, да, такой, он заходит в самарийское селение, и в этом самарийском селении его не приняли. И когда он возвращается ко Христу, он был расстроен, что его не приняли. Ведь, ну, его же не приняли, как-то так. И он предлагает Господу свести огонь с неба и сжечь всю эту деревню. Вот решить проблему кардинально, что вот таких людей на земле больше не было. Как они нас не приняли? Господь его останавливает и не дает этому. Потом проходит время. Кстати, не так много времени проходит. Ну, допустим, около года. И в этой местности уже Христос взят на небо, уже церковь, уже Иоанн, уже не простой ученик, он уже апостол, он уже в Иерусалимской церкви столб, как написано, столпы, да, Иоанн, Иаков и Петр. И вдруг апостолы в Иерусалимской церкви слышат, что самарийские уверовали в Бога, стали верующими. И они решают послать апостолов в самарийские деревни, вот в самарийские поселки, чтобы там назидать их. Как вы думаете, кого они послали? Иоанна послали. Я думаю, что Иоанн говорит: «Братья, может, не меня, как бы, я там уже был как-то раз, вот, у нас не очень была встреча хорошая». Не, говорит, Иоанн, вот иди ты. И я вот представляю эту картину, приходит Иоанн в эти самарийские места, выходит за кафедру, говорит: «Братья и сестры, я у вас уже был, и помнится, вы меня не приняли, и я помню, сильно хотел вас всех сжечь, всех хотел вас сжечь. Но Господь Иисус Христос меня остановил. Если бы не Он, точно бы у вас уже здесь никого не было». Друзья, я вот представляю себе эту картину. Точно так было, друзья. Я одного брата спрашиваю: «Слушай, в лагере у нас было дело. У нас был один мальчик в лагере, который очень сильно себя плохо вел. И одного брата-служителя довел до такой степени, что тот брат уже просто хотел его выгнать с лагеря и никогда больше не пускать. Потом прошли годы, этот мальчик стал миссионером на севере. И уже будучи членом церкви, миссионером приезжает».
Какие места есть?
приезжает в лагерь к нам, и с этим братом, говорит, брат, вы помните меня? Говорит, ну, конечно, помните, я не забыл. Вот теперь вот, ну, рассказ, встреча, так они обнялись, все. И я потом этого брата спрашивал, слушай, а тебе хотелось тогда того мальчика сжечь? Он говорит, очень хотелось, я чего хотел бы, лишь бы его не было. А сейчас он брат верующий, миссионер трудится. Явилась благодать Божия или не явилась? Друзья, вот иногда у нас вот кажется, вот этих людей бы, вот куда бы они все делись, да, вот эти люди. Вот почему он надо мной смеется? Почему вот они меня не принимают? Почему они меня гонят, да? Сколько я ему свидетельствовал уже? Почему вот это Коринфян, он никогда в жизни не уверует. Все. И подписываем себе приговор в сердце. Хотя бы отстал от меня, Господи, хотя бы отстал от меня. Друзья, знаете, благодать Божия может такие чудеса совершать, что тех людей, кого мы сейчас видеть не хотим, да? Была бы наша воля, мы бы огонь с неба на них свели. Через какое-то время мы к ним пойдем как к братьям, как к сестрам, как к церкви Божией, скажем, приветствуем вас, братья и сестры, и простите, что мы вас так вот хотели уничтожить. Друзья, сколько примеров таких в жизни? Я думаю, что если сейчас сказать, давайте сделаем паузу, расскажите примеры. Я уверен, что здесь десятки примеров будут рассказаны про людей, которые уверовали, и про них никто никогда бы не подумал, что они уверовали. Друзья, итак, первая моя мысль, которую я уже пытался закончить, сейчас еще раз заканчиваю. Это церковь Божия, она может возникнуть даже в Коринфе. Для Божьей благодати нет уз. И если мы сами себе ее в сердце не ограничиваем, сами себе не ставим какой-то этот предел, хотя бы, да, то, друзья, я уверен, что Бог будет очень сильно действовать. Вторая мысль, она очень похожа, друзья. Она очень похожа, но она чуть-чуть с другой стороны. Кто говорит? Павел, призванный апостол Иисуса Христа. То есть, кому говорить? Всем. Любому человеку. Не отчаиваться, не расстраиваться, не разочаровываться, трудиться и ждать, пока Божья благодать коснется. Даже про жен неверующих, уверяю, про жен, которые имеют мужей неверующих, написано, если муж не покоряется слову, то что надо делать? Житием жен своих без слова приобретаемы будут. Помните написано, да? А еще написано, чтобы вы вели добродетельную жизнь между язычниками, добродетельную жизнь, дабы они прославили Бога, когда? В день посещение. Друзья, у каждого человека будет день посещения. Но написано, если они, видя ваши добрые дела, прославят Бога в день посещения. То есть, когда-то у каждого человека будет день посещения. Обязательно. Друзья, но в этот день посещения он вспомнит все доброе, что вы им делали. Он вспомнит это, и он прославит Бога. Поэтому не отчаивайтесь, а ждите действия Божьей благодати. Второе, вот кто говорит? Павел, призванный апостол Иисуса Христа. Друзья, я предлагаю вам открыть текст Священного Писания. Послание к Ефесянам, 3 глава, 20 стих. Я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали. Я задам несколько вопросов. Еще раз отмечу, братья и сестры, что мысль очень похожая о том, что я уже говорил, но чуть-чуть она, чуть-чуть в другую сторону. Итак, 3 глава, 20 стих, послание к Ефесянам. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Там у слава в церкви, ну и так далее. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». У меня вопрос, братья и сестры. Пожалуйста, кто действует? Вот по этому тексту, кто действует? Бог, да? Однозначно Бог действует. Хорошо, второй вопрос. Какой силою он действует? А? Своей, да? Кто действующий, ну, он своей силой действует. Вот давайте зададим вопрос. У Бога большая сила или нет? Очень большая. Вот у нас однажды был такой интересный вопрос. То ли на курсах, то ли на семинаре пришел вопрос. Записка такая. А, на семинаре детских работников, да. Скажите, пожалуйста, когда Бог изгонял Адама и Еву из рая, где он взял для них кожаные одежды? Я говорю, братья и сестры, вот Бог создал мир, космос, миллиарды звезд, луну, солнце, да? Создал свет, воду, всех животных. Это нас с вами не удивляет. А вот где он взял кожаную одежду, вот нас удивляет, да? Вот действительно вопрос такой, вот где же он взял кожаную одежду? Вот луну поставил, ну понятно, вот кожаную одежду непонятно где взял. Друзья, Ну да, для Бога же все возможно. Такие вопросы иногда бывают странные. Друзья, вот у меня вопрос. Вот что для Божьей силы невозможно? Все возможно. Итак, мы с вами определились, что действует Бог, и Он действует своей силой. Так определились, да? Следующий вопрос более такой сложный. А четвертый будет еще более сложный. Третий. Хотя он тоже простой. Где Он действует этой силой? Бог своей силой действует где? В нас. Нет, по тексту. В нас. А вот это уже, друзья, удивительно. Оказывается, Бог своей силой может действовать, и не может действовать, а действует в нас. Я сказал, что это сложный вопрос. На самом деле он не сложный, но понять это сложно. Кто в нас действует, друзья? Бог. Чьей силой он в нас действует? Своей. Его сила имеет какие-то границы? Нет. Значит, Бог, действующий в нас своей силой, может делать несравненно больше, чего мы просим и помышляем. Так же, да, друзья? А вот теперь вот как раз четвертый вопрос по поводу этого просим и помышляем. Но это даже не вопрос, это мысль, чтобы... Вот я вам выскажу. Здесь написано, чего мы просим и даже помышляем. То есть вот тот же самый предел, о котором мы говорили, хотя бы, да? Вот у нас есть какой-то предел. Мы говорим, Господи, ну вот мы об этом просим, вот об этом помышляем. У нас такой, вот мы смотрим на себя, и мы видим, что мы, ну, не можем ничего сделать. Друзья, вот если первая моя мысль, кому говорит? Эта мысль касалась вот этого ограничения, что есть люди, не способные принять. Нам кажется, что коринфяне не смогут уверовать. А вторая мысль, она очень близкая, но она направлена на нас. Нам иногда кажется, что мы с вами ни на что не способны. Мы не способны. Ну кто я такая или кто я такой? Вот пусть приедет брат. Вот пусть он скажет. Расскажу вам один пример. В одной церкви, небольшая церковь, и там не было брата ответственного в этой церкви. В этой церкви были сестры и молодой, ну, юноша лет 17, член церкви. Он иногда проповедовал, но их посещал брат-пресвитер с другой стороны, ну, с другого города. Не очень близко, поэтому приезжал там пару раз в месяц. Ну, так вот они жили. И вдруг в этой местности, значит, один человек оказался при смерти. Неверующий человек совершенно. Сильно-сильно заболел. И болезнь похожа, что к смерти. И вот эту информацию узнали верующие. Это был какой-то их то ли сосед, то ли еще кто-то. И этот мальчик, вот этот 17-летний юноша, звонит пресвитеру. Брат такой-то, пожалуйста, приедьте, надо побеседовать с этим человеком. Он умирает, душа погибает, пожалуйста, приезжайте. Он говорит, извини, не могу. Почему? Я уехал по служению, вообще за 3-9 земель, меня нет. Что же делать, когда вы вернетесь? Я вернусь через 2 недели. Так он за 2 недели уже умрет. А что делать? Давайте кого-то другого. Ну, тот брат говорит, я сейчас кого-то найду. Перезвонит, говорит, слушай, извини, никого нет. Все разъехались, кто куда, никого нет, никто не может тебе приехать. И тот парнишка такой, а что же мне делать? Ну и брат говорит, а что тебе делать? Иди сам. Как сам? Я молодой, мне 17 лет, я ничего не знаю, я недавно уверовал. Иди. И этот парнишка пошел, помолился, конечно, по-моему, даже в посте, по-моему, вошел даже. В таких переживаниях пошел беседовать с этим взрослым мужчиной, который умирает. Заходит, тот говорит... Ну, тот говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу вам о Боге рассказать. Он говорит, ну, расскажи. Тот стал рассказывать. И потом этот мужчина говорит, я забыл, что передо мной мальчик сидит. Я забыл, что я услышал Бога. Человек покаялся со слезами, друзья. Покаялся. Я, кстати, не знаю, чем история закончилась. Умер он или выздоровел, не знаю. Но сам факт, что он покаялся и примирился с Богом. А потом этот парень, мальчик рассказывает. Я говорю, как это произошло? Я же ничего не знаю. Друзья, вот он о себе думает очень низко, да, так вот, я ничего не знаю, я такой маленький, я такой скромный, я ни на что не способный, да, вот у меня ничего не получается, вот я такой вот сякой. Друзья, в какой-то мере так и хорошо думать, о себе скромно, но только не тогда, когда вот эта скромность, она препятствует Богу действовать. Да, ты такой, да, ты ничего не можешь, да, ты действительно ничего не знаешь, но тем не менее иди и делай. Почему? Да потому что Бог... Своей силою может сделать несравненно больше, что ты думаешь или даже помышляешь. Но здесь ключевой момент-то какой? Действует где? В нас. Или в другом тексте через нас. Иногда нам кажется, что Бог должен действовать как-то сам. Вот мы собрались вот на семинар, и мы молимся, Господи, дай пробуждение в Казани. Там, дай пробуждение в Ейске, дай пробуждение в других городах. Господи, дай пробуждение. Подействуй своей силой могущественной. Подействуй. А Господь говорит, я бы подействовал, но все мои сосуды силы собрались здесь и никуда не идут. Они почему-то сидят на одном месте и не хотят, чтобы я через них действовал своей силой. Иди. А кто скажет, ну я не могу. Ну ты не можешь, а я могу, Господь говорит. Иди, увидишь чудеса мои. Друзья, кто-то говорит, ну вот братья приедут с оркестром. Там такие братья сильные, вот пусть они приедут. Но через них Бог тоже действует. Слов нет. Но и через сестру действует Бог. И через мальчика действует Бог. И через каждого человека. Однажды Моисей говорит, Господи, ты пошли другого человека, потому что я косноязычен. А Господь говорит ему, он, знаете, Господь ему не говорит, нет, ты не косноязычен, у тебя все нормально получается. Он так ему не говорит. Иногда мы так говорим. Однажды я когда только уверовал в городе Тольятти, меня пригласили в одну семью. Мы там сидим, она говорит, брат Денис, спой нам что-нибудь. Я говорю, вы знаете, я петь-то не умею. А я говорю, да ладно, так все говорят, спой. Я говорю, я правда не умею? Ну спой. Ну я человек послушный, взял и спел. А сестра говорит, правда не умеешь. Друзья, ну обычно так честно, мало кто говорит, да, обычно говорят, да нет, у тебя получается, все у тебя хорошо. Да слушай, нормально все. Друзья, да плохо, что хорошо, плохо. И говорим плохо, и знаний у нас мало, да. И как Павел пишет, знаете, какие слова пишет? Посмотрите себя, братья. Вот. Немного из вас мудрых, немного разумных, да? Не надо обольщать самого себя особо сильно-то. Вот такие мы есть. Друзья, но Павел говорит как? Но Бог, действующий в нас силой, может делать. И Бог Моисею говорит, я буду при... Да, ты косноязычен, да. Но я же буду при устах твоих. Какая разница, косноязычен ты там или не косноязычен? Вот если бы меня не было, то да, проблема была бы. Но так как я буду при устах твоих, то, в общем-то, большой проблемы нет. Друзья, конечно, нам нужно расти, работать над своей речью, мы об этом с вами еще поговорим, над музыкальным участием. Это не говорит о том, что мы должны все бросить и расслабить руки. Это говорит о том, что если у нас что-то не получается, это не значит, что Бог не может действовать. Вот приведем несколько примеров. Смотрите, первое послание к Коринфянам 2:3, я уже вам его зачитывал. «И я был у вас в немощи и в страхе и в великом трепете». Вот это состояние, да, когда я ничего не могу, пусть идет другой. Немощь. Друзья, я уверен, что Павел, он не преувеличивал. Знаете, не говорил такие слова красивые ради того, чтобы сказать. Это на самом деле было так. Он был в немощи. Он был в страхе. Он боялся. И он был в великом трепете. Друзья, и я верю, что так и было. Если бы он шел в Коринф, его бы спросили, Павел, ты боишься? Он бы сказал, я боюсь. Нам надо кажется, что Павел такой апостол, ничего не боялся, был смелым. Он боялся. Он боялся, может быть, того, что его там не примут. Может быть, боялся испортить дело Божие. Друзья, ну кто-то сказал, Павел, ну ты боишься. А что ты боишься? У тебя такое силище. А он говорит, я был в немощи и в великом трепете. А дальше он пишет. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Да, он был в страхе, в немощи, в великом трепете, но он верил, что Бог через него будет действовать. И Бог подействовал. Вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией, чтобы вера ваша утверждалась. Вот этот же принцип. Да, я сам о себе мало думаю, но Бог своей силою через меня может сделать очень многое. Апостол Павел однажды говорит, что я больше всех потрудился, впрочем, не я. Но благодать Божия. В другом тексте он говорит, я не могу сказать ничего того, чтобы Бог не сделал через меня. Удивительно. Почему у Павла был большой успех? Да потому что он везде шел. Он не ждал, пока он наполнится силою и получит бесстрашие. Он в немощи и страхе шел и видел Божьи чудеса. И видел, как через него действует Бог. И видел то, друзья, как действительно совершает чудеса Бог. Я расскажу один пример, я к нему буду периодически возвращаться. Я решил в этом лето, что-то у меня, вот не знаю, у меня в голове случилось, и я решил заниматься английским языком, чтобы улучшить свой английский, с которым я много лет борюсь и никак не поборю. Вот. И нашел одну школу через интернет, и вот по скайпу занимаюсь с учительницей английского языка. Дали мне учительницу одну, она живет там за Уралом, в городе в большом. И вот мы с ней занимаемся. И вот, когда мы стали знакомиться с ней, то я рассказал, что я верующий, там, пресвитер церкви, так далее, так далее. Она очень заинтересовалась этим феноменом таким, вот, особенно, что я не православный, для нее это вообще был первый раз на виде таких людей. Вот, и периодически мы с ней беседуем, возвращаемся к этой теме, о вере. Она какие-то вопросы задает. И однажды она спросила вопрос, а вот как вы можете убедиться, что Бог есть? Вот Бог есть, как это вообще? Я говорю, вы знаете, Бог, Он действует. Вот если человек хочет, чтобы Бог себя проявил, то Бог себя проявит. И человек это увидит. А как это? Ну как? Ну как-нибудь, я не знаю, Бог же по-разному себя проявляет. Ну хорошо, закончили мы с ней беседу. На следующий раз, через несколько дней, у нас опять очередной урок. И она начинает, говорить: вы знаете, я прошу прощения, что я занимаю время урока, но я обязательно хочу вам это рассказать. Я, говорит, до сих пор в шоке, в потрясении, я не знаю, как вообще прийти в себя после этого. Я говорю, а что случилось? Она говорит, вот мы закончили с вами разговор, помните о том, что Бог действует и все? Я говорю, помню, да. Я, говорит, пошла, после нашего разговора, мне надо было поехать в город, я спустилась вниз и встала на остановку, стою на остановке, вот мы только что поговорили, и вдруг ко мне подходит молодой человек. И говорит, здравствуйте, здравствуйте, можно ли вам сделать подарок? Ну, можно. И он дарит мне газету, веришь ли ты? Говорит, я сразу вспоминаю наш разговор. Ну, ладно, автобуса долго нет, я смотрю эту газету, смотрю, переворачиваю последнюю страничку, там ваша фамилия. И она говорит, вы за мной следите? Я говорю, конечно, у меня везде агенты. Я там поставил, там людей расставил, все, они там вот с вами следят. Но она рассмеялась, говорит, а как это происходит? Я говорю, Бог действует. Друзья, вы знаете, я вот про того молодого человека подумал. Вот знал ли он, что он в данный момент времени просто такой яркий инструмент в руках Божьих? Вот знал он или нет? Вот он шел по улице, смотрит, девушка стоит, ну, женщина стоит, да? Решил подойти к ней, подарить газету. Знал ли он, что 5 минут назад у нее был разговор? Знал ли он это? Знал ли он, что у нее в голове какие-то мысли там? Она переживает об этом? Что у нее какие-то есть размышления о Боге? Он все это знал или нет? А знал ли он, что после того, как он ушел, она поверглась в шок от того, что он ей дал? Он ничего этого не знал. Он подошел, подарил газету и ушел. Друзья, но в этом человеке произошел переворот, понимаете, переворот. Я потом про нее дальше расскажу историю. Произошел переворот. И как бы источником этого переворота, или точнее, через кого этот переворот произошел? Молодой человек, просто молодой человек, подарил газету. В немощи, в страхе, в великом трепете. Но действование Божие, друзья. Поэтому нам иногда кажется, вот помните, первая мысль, что нам иногда кажется, что он никогда не уверует. А вторая мысль, нам иногда кажется, что не я для этого, не через меня уж точно, да, уж, ну, я-то как-нибудь там в церкви посижу на лавочке, буду помолиться, но уж дело благовестия путь совершают талантливые люди, люди, которые на это, ну, хорошо у них получается. Друзья, и талантливые нужны, но здесь написано, что посмотрите на себя, братья, кто вы призванные, немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, а дальше, но Бог... Опять смотрите, вот опять какое хорошее качество апостола Павла. Он умеет переводить внимание человека на Бога. Вот посмотрите на себя, а потом посмотрите на Бога. Вот сатана, он как действует сатана? Он говорит, посмотрите на себя. Смотрите на себя дальше, больше, не отвлекайтесь. Смотрите на свои способности, на свои недостатки. Смотрите на себя, и человек унывает, попадает в депрессию, и все у него плохо. Апостол Павел говорит, посмотрите на себя. Посмотрели, теперь посмотрите на Бога. Посмотрели, кого вы выбираете? Ну, конечно, Бога. Так и действуй с Богом. Мне очень нравится один пример, я его всегда привожу. Это про Сару. Когда Саре сказали, что у нее родится сын, что она сделала? Рассмеялась, друзья. Она сделала совершенно нормально. Она посмотрела на себя. Когда мы смотрим с вами на себя, у нас ничего другого и не должно быть, кроме как рассмеяться, да, друзья? Посмотрел на себя и рассмеялся. Ну, вот такой вот я благовестник, вот, да? Вот такой вот я вот миссионер. Смешно. Друзья, она посмотрела, она поняла, что невозможно, чтобы из нее что-то хорошее получилось, да, чтобы она вот матерью стала, чтобы она была какой-то такой вот матерью народов, там, я не знаю, женой, муж Авраам. Вот она посмотрела на себя и рассмеялась. Она увидела саму себя. Друзья, а потом прошло время и написано, Сара верою получила способность. Помните, да? Верою. Она перевела свой взгляд с себя, перевела на Бога. И она поняла, что да, она ни на что не способна. Она посмотрела на себя, и она просто рассмеялась, и это нормально. Но когда она посмотрела на Бога, она поняла, что Бог-то способен в ней действовать. Она не способна, но Бог способен. Друзья, это очень важная мысль, чтобы нам с вами иметь веру в того Бога, который через нас может делать несравненно больше, чем мы просим и даже помышляем. И здесь ключевой момент – через нас. Еще один текст – это послание к Ефесянам, 4 глава, 16 стих. Конечно, было бы здорово, если бы всю эту главу изучить, это потрясающе интересная глава. 4 глава, 16 стих. «Из которого все тело...» Здесь речь идет о церкви. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви». Чуть-чуть сложный текст, давайте его посмотрим на него внимательно. Написано: «При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя». Итак, друзья, в этом тексте однозначно написано, что церковь, ну в данном случае поместная церковь, она внутри себя имеет потенциал к росту и к созиданию. Для созидания самих себя. Не для созидания кого-то другого, а для созидания самих себя. Друзья, иногда нам кажется, что для созидания нашей церкви нам нужны какие-то дополнительные силы. Ну, оно и неплохо, когда нам оказывают помощь, да, приехали братья, помогли там в этом помогли. Друзья, но это лишь только помощь. Само созидание, сам рост, он, как в любом живом семечке, заложен внутри. Вот маленькое-маленькое семечко, его даже плохо видно на пальце, но внутри этого маленького семечка есть все необходимое для того, чтобы выросло большое дерево. Ему не нужна помощь, друзья. Ему не нужно что-то дополнительное. Ему нужна просто благотворная среда. Он возьмет, сколько надо воды, сколько надо питательных веществ из земли. Но все жизненные процессы внутри уже есть. Так и церковь, друзья. Какая бы она маленькая ни была или большая, неважно. Внутри церкви есть все необходимое для его созидания. Но одно условие, точнее условий несколько, да, несколько условий. Но одно из условий, вы заметили? При действии в свою меру каждого члена. Друзья, очень большая проблема в вопросе благовестия тогда возникает, когда в церкви считают, что благовестие, у нас есть рукоположный благовестник. Вот он и занимается благовестием. Или у нас есть... Вот пресвитер, пусть он этим и занимается. Друзья, церковь растет тогда, и в том числе и количественно тоже, да, приход с мира, когда каждый член церкви об этом переживает. Когда каждый член церкви в свою меру действует. Когда каждый член церкви, он способен быть на том месте, где он должен быть. Это касается и непосредственно благовестия, непосредственно свидетельства какого-то. Это касается и других вопросов. Сейчас мы об этом чуть-чуть поговорим, очень коротко. Друзья, вот вы никогда не задумывались таким вопросом, почему в церкви все такие разные? Почему в церкви все друг на друга не похожи? И на это много очень ответов. Но один из ответов, знаете какой? Что церковь, она Богом так устроена, чтобы в церкви были разные люди, которые могут привлекать разных других людей. Вот у нас в Тольяттинской церкви, когда я жил в Тольятти, был такой случай, я тоже часто его рассказываю. У нас уверовал один человек, который 16 лет просидел в тюрьме за убийство. То есть это такой уголовник, такой зэк с большой буквы. У него такой нос, такой вертолетом, значит. Вот. И он еще уверовал, тоже интересно. Я тоже рассказывал, когда он пришел первый раз в церковь, так ему понравилось в церкви первый раз. А потом, когда было Рождество, и он решил отметить Рождество. Ну, а как отмечает Рождество? Ну, напился и вот и отметил Рождество. И когда очнулся, ему так было стыдно за то, что он вроде в церковь пошел, а сам выпил хорошо. И вот он вышел на улицу вечер уже, знает, что там собрание, а на собрании идти стыдно. И он ходит по городу, ходит, и не знает, что ему делать. И вдруг слышит песню, Пугачева поет. «Знаю, милый, знаю, что с тобой». Он говорит, я остановился как вкопанный, смотрю на эту колонку. Она поет, потерял себя ты потерял. Ты покинул берег свой родной, а к другому так и не пристал. И он говорит, я прямо на улице говорю, спасибо тебе, Алла Борисовна. Развернулся и в церковь бегом. Друзья, вот такое вот у него благовестие. Да? Вот. И он потом рассказал это, и говорит, она же посетила, да, ослица заговорила. Ну так к чему я говорю это все? И вот однажды я в церкви проповедовал на тему, что Бог может даже самые черные пятна нашей жизни обращать во благо. Если мы искренне пред Богом, мы каемся пред Богом, ну как вот искренне пред Богом, то он даже вот наши ошибки может во благо направлять. И после проповеди он ко мне подошел и говорит, Денис, вот ты сказал, вот у меня 16 лет черное пятно в моей жизни, я не хочу об этом даже вспоминать. Он уже член церкви был, уже верующий, хороший брат, очень хороший брат. И вот эти 16 лет в моей жизни просто как черное пятно, не хочу о нем даже вспоминать. Как вот это черное пятно может Бог во благо обратить? Я говорю, знаете, дядя Юр, я не знаю. Он говорит, ну вот. Потом проходит время, он ко мне подходит и говорит, Денис, я узнал ответ на этот вопрос, я знаю, что это значит. И рассказывает историю. Он приехал посещать своего товарища на зоне. У него остался товарищ сидеть, и он поехал его посещать. И вдруг увидел группу молодых людей, тоже бывших зэков, таких, знаете, не очень долгих, там год-два кто-то сидел. Вот стоят и разговаривают. Я, говорит, к ним подошел, и один стал им говорить о Боге. Один говорит, ты кто такой, дядя? А другой говорит, слушай, он 16 лет отсидел, слушай его внимательно. И они, говорит, замолкли, стоят и слушают меня. Я говорю, дядя Юр, а вот если бы я к ним подошел, вот как бы они отнеслись? Он говорит, ну в лучшем случае не слушали бы. В лучшем случае. Я говорю, вот видите, то есть вы теперь можете пойти к этим людям, которые других людей не будут слушать, согласитесь? А вас будут. И он пошел. Он пошел, вот эти, знаете, как, на, я не знаю, как, на хаты на всякие, знаете, но, знаете, он пошел туда, где были бывшие, так называемые. И он столько людей приводил в церковь, просто огромное количество. Вот сколько свидетельствовал, сколько людей его слушали. Они бы не слушали меня. Они бы не слушали никого из вас. Они бы слушали его. Друзья, ну такой яркий пример. То есть как бы такая резкая дистанция, да, между там, как обычным человеком и человеком, который сидел в тюрьме много лет. Но вот я подумал, а вот в церкви кто будет работать с этими людьми? Ну вот такие же люди. Друзья, ну вот еще один пример. К нам в церкви приехал один брат. Очень хороший проповедник, я его люблю как человека, уважаю очень. Но у него есть с моей стороны недостаток. Он говорит медленно. Мне трудно слушать, когда люди говорят медленно. Я сейчас изо всех сил стараюсь говорить медленно. Вы заметили? И вот он говорит хорошую проповедь, но медленно. Я сижу и думаю, бедные люди, как же вот трудно слушать. А хорошие мысли, ну чуть побыстрее. И вот так сижу и думаю про себя. Потом собрание закончилось, мы выходим в собрание, и одна сестра другой говорит сестре. И я слышу, одна сестра говорит другой, наконец-то я все поняла. И я догадался, в чей огород камень, наконец-то. Вот. И я подумал, друзья, меня так это сильно обличило, я подумал, ведь Бог же разных людей использует, так ведь, да? Вот, а он бы сказал, о, я медленно говорю, я не буду проповедовать, я медленно говорю, я проповедовать не буду. Так оказывается, для кого-то он очень нужен, такой проповедник. Вот я эти два примера привел, чтобы показать. Вот если мы возлагаем надежду на благовестие только на одного человека, вот у нас пресвитер, вот пусть он идет благовествовать, друзья, то он будет благовествовать только людям определенного круга, как он. Друзья, ну вот я уверен, что у каждого из вас есть тот человек, который будет слушать только вас. И никого другого он слушать не будет. И вам может казаться, что вот я сейчас приду... Вот, там сестра одна говорит другой женщине, вот я сейчас приду к вам, к тебе брата, такого брата приведу, послушай его. Ну придет этот брат, будет она слушать его или нет? Да не будет. Ты сама ей скажи. И написано, и Бог будет действовать в тебе. Бог в нас действует своею силой, не нашей силой. Своею могущественной силой он действует через нас, тогда, когда мы делаем, что он хочет от нас. И нам не нужно рассчитывать что-то другое. Более того, есть... Каждый из нас уникальный, друзья, каждый из нас. Есть те люди, которых которым достучаться можем только мы. Никто другой не сможет достучаться. Ни один, друзья, ни один человек в мире не сможет до него достучаться, кроме нас с вами. Кроме вот кто-то, кого-то из вас. Потому что вы пережили то же самое, что он пережил. Может быть, потому что вы когда-то с ним были в каких-то обстоятельствах, в которых никто другой не был и так далее. От вас он услышит, а от других не услышит. Друзья, это очень важная мысль. Итак, вторая моя мысль. Она еще не закончилась, у меня еще будет какое-то время, но я еще напомню, что вторая мысль – это мысль, кто говорит. Первая мысль – кому говорит? Кому надо говорить? Всем надо говорить? Даже коринфянам? Первая мысль – кто должен говорить? Кто должен трудиться? Все должны трудиться. Даже те, которые считают себя невозможными к этому труду. Да, пусть это будет труд не очень большой, не благовестие на уровне там больших каких-то мероприятий, но личное благовестие с каждым человеком, со своим соседом, со своим другом, со своим соработником. Друзья, и я убежден, что это благовестие будет очень-очень дорого в глазах Божьих. И еще одна мысль, что при действии в свою меру каждого члена, при действии в свою меру каждого члена, эта мысль еще касается вот чего, друзья. Вот, к сожалению... Не раз и не два в наших церквах были такие случаи. Я думаю, друзья, это проблема многих церквей, в том числе и нашего братства. Когда с каким-то большим трудом все-таки благовестники разного уровня, они привели человека в церковь, привели. А в церкви этот человек не получил поддержки. Друзья, и вот здесь тоже очень важно понимать. При действии в свою меру каждого члена. При действии в свою меру каждого члена. Расскажу один пример. Я его в какой-то книге прочитал. Как в одной церкви, пресвитер церкви посещал лепрозорий. Это где содержатся больные проказы. Но там есть разные стадии. Есть те люди, с которыми уже нельзя общаться, а есть люди, с которыми еще можно общаться. И даже которые в город выходят, хотя будучи больными. И вот он общался с одним человеком, а тот много раз он с ним общался, много раз ему свидетельствовал. А потом тот больной говорит: скажите, а я могу к вам на собрание прийти? И этот пресвитер церкви говорит: приходите. Это было в Америке, говорит: приходите на собрание. А сам, говорит, очень сильно переживаю, как верующие отнесутся к тому, что к ней пришел больной вот этот человек. Но там видно, что у него болезнь, это видно. Хотя, еще раз скажу, что она не на той стадии, что нельзя с людьми общаться. Но все равно мы же люди такие, да, как бы нам что-то неприятное, неприятно. И вот он заходит, а потом этот человек рассказывает про себя. Он говорит: я когда пришел в церковь, я не помню проповеди, я не помню ничего, я помню, что я пришел, и меня посадили рядом с одним мужчиной. Этот мужчина посмотрел на меня, взял сборник и говорит: давайте вместе петь. И вот сборник показал. И он говорит: для меня это было все. Он знал, что я болею, но он не отвернулся, а он говорит: давайте вместе петь. Друзья, вот это благовестие или нет? Вот при действии в свою меру каждого члена. Вот этого пресвитера была своя мера. Он должен был ездить, он должен был свидетельствовать, он должен был разговаривать, приглашать. А у этого брата, неизвестного нам, своя мера. Его мера была совсем маленькая, и надо было просто вместе предложить петь. Друзья, но благовестие совершается, когда все в меру действуют. Вот эта же женщина, учительница английского, о которой я рассказываю, да, она стала ходить на собрание. Там тоже длинная история, я потом расскажу, как она стала ходить на собрание. Вот. И она говорит: мне очень нравится. Я отдыхаю душой. И мне настолько нравятся проповеди, мне настолько нравится, ну, не то, что проповедь, а вот именно сама идея, мысли. Мне нравится атмосфера в церкви. Говорит, вот недавно я ехал в автобусе, и со мной ехала одна женщина, ну, верующая сестра. И вы стали мы с ней разговаривать, а я уже, говорит, несколько раз была. И, видимо, она уже привыкла ко мне. И она говорит: а вот в нашей церкви есть проблемы. И начала рассказать о какой-то проблеме. И она говорит, и она мне говорит: Денис, вы знаете, я понимаю, что везде люди, везде есть проблемы, но я не хочу о них слышать. Я хочу слышать о Боге, она мне говорит. Друзья, и я вот подумал, а вот есть такая проблема в наших церквах? Вот пришел неверующий человек, а мы ему, может быть, не о проблемах церкви рассказали, но о чем-то таком рассказали. Ну, я это еще буду, у меня еще отдельная тема об этом будет. Друзья, не о благовестии. То есть благовестие – это когда человек в свою меру каждый действует. Когда вот пришел неверующий, а мы переживаем, что мы можем сделать этому человеку? Может быть, просто за него помолиться внутренне. Господи, благослови вот ее или его. Может быть, подойти и сказать: здравствуйте, мы рады, что вы пришли. Может быть, подойти и дать сборник. Может быть, просто место уступить. А может быть, друзья, сказать: приходите еще раз в следующий раз. Пусть это будет совсем мало, но это будет действие по своей мере, и тогда церковь будет получать приращение. Друзья, когда мы относимся по-другому, тогда у нас получается все очень плохо. Не получается приращение. И тогда даже через наши, друзья, но если мы делаем правильно, то даже через наши маленькие действия мы можем сборник другому предложить. Мы можем сказать: здравствуйте, рады, что вы пришли. И через вот эту маленькую меру, вот через такую маленькую крошечную меру, друзья, Бог своей силою сделает то, что, а мы скажем, то мы даже не думали, что такой эффект произойдет. Ничего себе! Вот это да! Вот это ничего себе подействовало. Как это так? Если вот тот молодой человек когда-нибудь узнает, что он подарил газету, да, ну, кстати, он, наверное, узнает, подарил газету, и это произвело такую перемену в жизни человека, он скажет: а я никогда не думал об этом. Я никогда не подозревал об этом и не размышлял об этом бы никогда. А здесь написано: к тому, кто действующий в нас силу, может сделать несравненно больше, чего мы просим и даже помышляем, друзья. Мы и не думали об этом, но Бог свою силу может действовать. Итак, заканчивая первую часть нашего моего общения, мы потом продолжим с вами. Хотелось напомнить, что апостол Павел пришел в Коринф, в город, где шансов на то, что будет церковь, не было. Но Павел знал, что явилась благодать Божия. И он действовал, и церковь образовалась. И второе, апостол Павел сам был человеком, находившегося в немощи, в страхе, в великом трепете. Но он знал, что это не важно, что через него действует не его сила, а сила Божия. И это привело к тому, что в церкви в Коринфе тоже образовалось. Друзья, и пусть нас Бог благословит, чтобы мы знали и помнили о Божьей благодати, и знали и помнили о Божьей силе. Аминь.
Аминь.